творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
Мы живем в такое время, когда модно иметь свое дело. Например, пекарское дело, торговое дело, типографское какое-то дело. Есть даже много курсов о том, как открыть свое собственное дело. Но сегодня мы будем говорить о таком, я бы сказала, необычном деле. Наш гость... владеет культурным делом. Вот такое необычное название. Сегодня постараемся узнать, что же такое культурное дело и вообще, что происходит в процессе, так сказать, этого совершения этого дела. У нас в гостях поэт-культуролог Михаил Кукин. Добрый день, Михаил.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, я не владею культурным делом.
Но это шутка.
Я это дело делаю.
Вы это дело делаете. Вот уже одно отличие. Я еще должна добавить, что Михаил доцент РАНХ и...
Правильно сказать, РАНХИКС. Это длинная аббревиатура.
Я так и знала, что я не смогу произнести.
Ну да, нужна некоторая тренировка. РАНХИКС.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Вот так вот легче.
Да.
Ну вот, Михаил, сразу уже понятно, даже из ваших, титулов, что вы человек очень многогранный. Значит, вы поэт, культуролог, преподаватель.
Да, собственно, если говорить о разных сторонах деятельности, то их действительно несколько. Наверное, если говорить о главном в жизни, да, о том, что как я себя сам воспринимаю, когда там среди ночи внезапно просыпаюсь, например, кто я, то, наверное, все-таки поэт для меня это такая более важная, что ли, устойчивое внутреннее такое ощущение. Хотя об этом как раз говорить очень неловко, и я никогда так не представляюсь, потому что говорить «А кто вы? А я поэт?» Знаете, мне кажется, это
звучит невыносимо.
Да,
просто, невыносимо даже?
Ну, просто это оскорбляет слух какой-то вот пошлостью, вот, с моей точки зрения. Вот. А так я в жизни занимался разными вещами. Я преподавал в школе, я работал много лет редактором в разных средствах массовой информации, в газетах. У меня опыт журналистики есть довольно большой. Вот. А последние несколько лет я преподаю в РАНХИКС. Это только по названию такая как бы сугубо какая-то экономическая, учебная организация. На самом деле там есть много новых интересных факультетов. Это вообще достаточно новый большой российский вуз, академия. Вот. И там есть факультет Liberal Arts, где, собственно, на кафедре гуманитарных дисциплин я и преподаю разные предметы, так или иначе связанные с литературой и искусством.
Это очень интересно звучит. Свободное искусство?
Да, так называется факультет, и он очень хороший, интересный, так что...
А кто там учится?
Ну, вы знаете, там учатся люди, которые... выбирают разные специальности. Одна из особенностей этого факультета, если уж мы про него заговорили, в том, что студенты на первом и втором курсе имеют возможность еще поучиться немножко по некой общей программе и потом выбрать, уточнить свою специализацию. Причем специализация бывает такая, как бы... главное будущее, условно говоря, профессии, мейджор так называемый, да, то есть люди выбирают, они журналисты или они... там, страноведы, или они, допустим, кто-то еще, там, специалисты по рекламе, связям с общественностью и так далее. А потом еще можно выбрать майнер для себя из списка довольно большого, то есть некую дополнительную, малую специальность, которая будет дополнять эту основную мейджор. В общем, это такая западная, довольно гибкая, интересная система образования на этом Liberal Arts.
То есть если человек творческий, и он не определился, в каком именно творчестве он талантлив, тогда ему самая дорога пойти в Liberal Arts.
Ну, почему нет, да. То есть у него, по крайней мере, оказывается еще пару лет в запасе, то после школы же не все могут сразу сказать, вот на первом курсе уже надо сделать выбор на 5 лет вперед и на всю оставшуюся жизнь. А тут есть такая возможность стать студентом, войти в эту среду, начать учиться и потом на ходу как бы выбрать это.
Интересно, потому что раньше ты сразу решал, ты журналист, или ты художник, или ты кинокритик.
Вот со мной была такая же история, когда кончил школу, я закончил математическую школу и поступил в МИФИ, Московский инженерно-физический институт, после мат-школы, это очень естественно. Вот. И мне понадобилось вот как раз 3 года для того, чтобы понять, что я все-таки гуманитарный идете. Человек. Да. Угу. А если бы вот был такой liberal arts, может быть, мне было бы проще. Да.
Интересно. Но вот при таком интересном учебном заведении не менее интересное клуб.
Культурное дело.
Культурное дело, потому что это название, оно вот меня просто завораживает. Вот, культурное дело. Это что-то такое...
Звучит так важно. Так, с одной стороны, гуманитарно, с другой стороны, как-то по-деловому.
Мне кажется, еще немножко иронично. Я, по крайней мере, признаюсь вам, автор этого названия я как раз, и когда мы с коллегой моим и другом, и основателем клуба Леонидом Клейном, когда мы вот... У нас был такой редизайн, как бы апгрейд всего этого проекта, да, когда я пришел туда к нему в помощники, как бы в этот клуб, мы придумывали, так сказать, новые форматы, новые названия и вертели разные варианты. Культурное дело показалось мне еще таким немножко ироничным, потому что, ну, дело действительно это там что-то такое, связанное с бизнесом или чем-то
коммерческое.
Таким. Коммерческое. Да, там, торговое дело там, да, вот, или что-то мафиозное там. А здесь вот это прилагательное культурное, оно как-то немножко в контрасте находится со словом «дело», и мне кажется, это так интересно, заманчиво звучит. Но вообще у этого названия есть вполне такое объяснимое происхождение. Дело в том, что поначалу мы собирались на территории книжного магазина. Прямо там у нас в кампусе Ранхикс, в одном из кампусов, их несколько в Москве, на юго-западной, есть книжный магазин издательского дома «Дело». Издательский дом «Дело» — это тоже издательство при Ранхикс. И поскольку мы собирались в магазине издательского дома «Дело», то я подумал, что в названии должно как-то это отражаться. Ну, вот какое-то дело должно там быть.
У вас как мастерская там. Да, такое ощущение возникает, что там сидят мастера и чего-то мастерят.
И мы стали выпиливать и вырезать, и вышивать это самое культурное дело.
Ну, да. Я почитала на Фейсбуке отзывы. Мы, правда, вот обычно мы стараемся с Анной побывать сначала, но вот сейчас получилось, что мы не побывали, я почитала отзывы.
А я вас приглашаю, кстати.
Да, это мы еще придем. Такие отзывы интересные. Какая у вас, боже, атмосфера. Это великий проект в жизни Москвы. Я прямо заинтригована.
Это очень приятно, что люди пишут такие отзывы. Особенно приятно, что мы их никак не подталкиваем, не провоцируем. И уж точно не сами это
пишем. Что же там происходит?
Да, давайте я в двух словах расскажу, потому что, так сказать, пока у нас затянувшаяся некая преамбула. Вот, чем мы занимаемся? Собственно, из чего, что делают в культурном деле? И как это все организовано? Ну, это называется интеллектуальный клуб. Сначала это был такой студенческий клуб, по сути дела, где собирались студенты Ранхикс, которым интересна литература, театр, и они там, ну, читали с преподавателями какие-то книги, обсуждали их, анализировали. Вот. Одно время, я даже знаю, по рассказам там было что-то вроде театрального кружка. Вот. Когда я туда пришел, то мой друг и коллега, я уже упоминал его, Леонид Клейн, он тоже преподаватель Ранхикс, и, кроме того, известный радиоведущий, яркий очень лектор гуманитарный, его можно назвать литературным критиком, филологом. Вот Леонид Клейн, так сказать, сказал, что надо как-то серьезно вот меняться. Вот давай поищем новые формы какие-то, и как-то надо развиваться. Значит, мы... придумали несколько линеек. Мы придумали вот это название «Культурное дело». К нам приходить стали разные яркие люди. Ну, они, собственно, и раньше приходили в этот клуб, от случая к случаю. Мы создали как бы такую более-менее постоянно действующую структуру, такую линейку, точнее, набор линеек, такое расписание. Вот, что, допустим, там, раз в месяц там, мы делаем то-то, раз в месяц то-то, раз в месяц то-то. Вот, к нам приходят яркие ученые из разных областей гуманитарного знания. Они выступают с докладами, лекциями, общаются с аудиторией. К нам приходят издатели, приносят свои новые интересные книги, которые мы выбрали. Да? К нам приходят поэты и писатели. Одна из наших самых успешных, на мой взгляд, действующих на данный момент линеек, ну, я так говорю, линеек, можно сказать, циклов встреч, это цикл, который называется «Поэты среди нас». Вот в этом цикле мы уже на протяжении больше 2 лет встречаемся раз в месяц, как правило, это происходит, кроме летних месяцев, ну, с самыми, с моей точки зрения, интересными, яркими, современными поэтами. там, Сергей Гондлевский, Тимур Кибиров, Юлий Гоголев, Дмитрий Веденяпин, Сергей Круглов. Вот у нас много побывало уже больших прекрасных поэтов. Я назвал только несколько имен, их гораздо больше было. И мы продолжаем эту линию.
А аудитория вот. Кто ваша? Они да. приходят учиться, да. послушать это, или это, что
это,
они
это
делают?
Это правильный вопрос, собственно, потому что ну, я сказал, что начиналось это все как внутри ранхиксовский студенческий клуб. Потом, со временем, нам стало просто не хватать пространства в этом книжном магазине издательского дома дел. Мы переехали в центр, в другое здание «Ранхикс», на Пречистенскую набережную. Сейчас мы уже в третьем месте собираемся, в газетном переулке. Газетный переулок, дом 3, это тоже территория относится к «Ранхикс», к Шанинке, если говорить конкретно. И там, да, кроме того, мы в итоге, так сказать, клуб развился в две таких параллельных, что ли, площадки. Сейчас у нас есть лекторий, который называется «Самое важное», и клуб, который называется «Культурное дело». И вот Леонид Клейн, он больше сосредоточен на лектории «Самое важное», а я, соответственно, больше сосредоточен на клубе «Культурное дело».
А скажите, вот поэзия, она кого сегодня привлекает? Это все-таки люди старшего поколения?
Или... Да, вот это правильный вопрос. И продолжая, как бы, кто к нам ходит. То есть мы вышли за рамки «Ранхикс», конечно, уже давно достаточно. Мы стали общегородской культурной площадкой, и лекторий, и клуб. Двери открыты, то есть мы приглашаем всех.
Уже не только студенты,
и, да? И не только студентов, и не только «Ранхикс». К нам, конечно, ходят и студенты, и преподаватели из «Ранхикс», безусловно. Но приходят просто то, что называется люди с улицы. Любые взрослые люди, и студенты из других московских вузов, и взрослые люди, и пожилые люди, совершенно пожилые люди, всякие. Вот. И, значит, что касается вот вопроса, кто больше ходит, вы знаете, я, конечно, большим любопытством каждый раз смотрю на состав зала. Ну, во-первых, на разные, так сказать, мероприятия разного типа ходят разные люди. То есть, например, посмотреть и обсудить фильм – это одна аудитория. Если особенно фильм современный и популярный, нашумевший, ну, вот, например, недавно мы смотрели, в прошлом году, я имею в виду недавно, в прошлом году вышел фильм «Аритмия», он, так сказать, нашумел достаточно, да, и мы его довольно быстро посмотрели, обсудили в клубе. Пришла толпа молодежи, например, посмотреть. Мы иногда выступаем просто как некий бесплатный кинотеатр.
Это тоже неплохо, да.
Да, бесплатный кинотеатр в центре Москвы. Я иногда так и пишу в Фейсбуке. Бесплатный кинотеатр в центре Москвы. Клуб «Культурное дело» приглашает вас на там, просмотр и обсуждение такого-то фильма.
Ну, замечательно, что есть вот такое «Культурное дело» в центре Москвы. Друзья, у нас в гостях Михаил Кукин, поэт, культуролог, доцент «Ранхикс». Вот в этот раз у меня получилось. Это Российская академия народного...
Вы блестяще справились,
да,
Мария.
Да, хозяйство государственной службы. Мы через минутку продолжим. Сейчас напомним наши телефоны. Если у вас есть какие-то вопросы к Михаилу, может быть, пожелания какие-то, не стесняйтесь, пишите нам, звоните.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, у нас в гостях Михаил Кукин, поэт и культуролог. Михаил вот сразу сказал честно, что он прежде всего поэт, а мы его целых 15 минут мучили расспросами.
Про клуб.
Про клуб, да, но это тоже для нас очень важно.
Я, вы знаете, такую шутку вспоминаю. У одного человека спрашивают, а ты вот стихи умеешь писать? Говорит, ну, не знаю, вообще не пробовал. Ну, наверное, умею, надо попробовать. Да, вот да, у меня такой вопрос, Михаил. А можно к вам прийти и попробовать, например, написать стихи и вдруг обнаружить себе поэтический талант? Вот мы да, начали конечно. Говорить об аудитории, но, может быть, там можно прийти, да, и чему-то научиться, знаете, а не только доступно людям, которые уже что-то умеют.
Да, можно научиться кое-чему, я надеюсь, даже много чему, потому что кроме, ну вот я сказал уже, что у нас есть такой формат, когда мы смотрим и обсуждаем кино, да, и здесь, конечно, это, ну, такая школа, если хотите, кино, ну, кинокритика, кинорецензента, да, то есть, ну, люди любят кино, смотрят кино, но не всегда умеют про него говорить.
Да, то есть здесь можно научиться слова, оценивать его как-то,
да, да, а здесь собирается совершенно разная свободная аудитория, приходят молодые люди, взрослые люди в очень солидном возрасте, да, с разным совершенно бэкграундом, и кто-то, так сказать, такой глубокий, глубоко укорененный, так сказать, в этом деле киноман, кто-то там пришел там, просто привлеченный названием фильма, которого он раньше не видел, вот, или друг его там, или подруга привела, вот. И дальше после фильма идет свободный разговор, говорят все желающие, а кто не хочет, может просто сидеть и слушать, или даже может посмотреть фильм и уйти, это как бы право каждого. Вот. Но
а
это,
как вы выбираете вообще эти фильмы?
Ну, это школа определенная.
Тоже о каких-то культурных местах, событиях, но, или личностях?
Но в основном мы стараемся, чтобы это фильмы были талантливые. Критерий, по сути дела, один, да? То есть нет какого-то такого, ну, предубеждение, что если вот клуб интеллектуальный, он называется «Культурное дело», то вот там обязательно должны быть фильмы, я не знаю, там, о жизни Шекспира, там, или там, не знаю, о каких-то, там, ну, бывает самое разное кино, да, но посвященное, скажем так, каким-то темам, связанным с историей культуры. Нет, это, ну, вот одна из наших линеек фильмов называется «Кино о любви». И мне кажется, это гораздо серьезнее, чем кино о культуре.
А если вернуться к поэзии, вот я немного почитала ваши стихи, и у меня такая вот фраза, ну, тут несколько фраз мне как-то запали, но вот одна из них — «довериться тишине». Вот неожиданно было как-то услышать от поэта. Вроде бы поэт — это человек, который ищет слова, все время ищет красивые слова.
Он побеждает тишину.
Побеждает тишину. А тут надо довериться тишине. Это какое-то новое направление в поэзии? Что это такое?
Вы знаете, Мария, спасибо, что вы заметили эту строчку. Вообще разговор про тишину или близкое к этому слову молчание в стихах, ну вот для меня это как бы такая тема не чуждая совершенно, да. Я в какой-то момент заметил, поскольку я довольно много сейчас читаю в последние годы современной поэзии, ну, отчасти это связано с деятельностью клуба, потому что я все время приглашаю каких-то поэтов, и, естественно, я погружаюсь в их творчество и так далее. Ну, я и раньше, я всю жизнь, в общем, читал много стихов. Я заметил, это несколько лет назад такое было наблюдение, такое вскользь промелькнувшее, что часто, как мне кажется, в современной поэзии возникает вот такая ситуация, когда поэт какое-то важное, ключевое слово или словосочетание, фразу, вокруг которой как бы стихотворение в сущности и держится, но то, что можно назвать его каким-то смысловым ядром, смысловым центром, он его обходит молчанием. То есть стихотворение может быть устроено так, ну, как бы в самом простейшем виде, как загадка, но это в самом простейшем. На самом деле, вот давайте, чтобы не быть голословным и не слишком как бы заумно рассуждать, я просто проиллюстрирую для начала на таком простом примере. Есть в Москве такой чудесный поэт Игорь Федоров, ныне живущий. По-моему, ну, абсолютно прекрасный поэт. Он человек очень простой, из простой рабочей семьи, без всякого гуманитарного высшего образования. Вот, не сказать, чтобы сильно начитанный. Он вот то, что называется самородок. Он пишет стихи просто по наитию, потому что у него просто есть природный, явно яркий дар. И вот он, например, такой стих. Часто пишет смешные, короткие стихи, как нетрудно догадаться, с такими данными анкетными. Вот. Поздняя улица. Видится, что ли, маршрутка вдали? Какой там номер? Не 30? Да нет, 03. Вот такое стихотворение, которое, ну, так сказать, сначала просто вызывает усмешку, ухмылку, там, ну, что-то человек смотрел, перепутал, к нему скорая помощь едет, да, то есть он думал, маршрутка, ха-ха-ха.
В чем здесь молчание?
Да, вот, и в чем здесь молчание? Ну, дело в том, что если попытаться себя спросить, что, собственно, тут мы прочли, да, о чем это написано, то, ну, вот понятно, что, ну, мне кажется, это довольно понятно, что здесь есть одиночество, конечно, да, человек там думает о смерти или там, ну, неизбежности ее, возможно, да, он думает о том, как переворачивается жизнь, ты думаешь, ждешь одного, а получаешь, приходит другое, причем это другое, так сказать, маршрутка превращается, приближаясь, в скорую помощь у него на глазах, да. Есть эта поздняя улица, где он ждет и всматривается вдаль в эту машину, и понятно сразу, тут не описан никакой пейзаж, но мы его сразу угадываем. Мы понимаем, что осень, это спальный район, во-первых.
Да, сразу
мы понимаем, что это не центр Москвы, да, и так далее. Мы понимаем, что это мегаполис, что это спальный район, что это длинная пустынная улица, вечер. Мы все это видим сразу прекрасно. За этими крошечными, коротенькими четырьмя строчками. И человека, который стоит на остановке на этой улице вечерней, улицу длинной в спальном районе и ждет эту маршрутку, и всматривается вдаль. И вон она вроде едет, подъезжает ближе. Не 30, 0,03.
Какие-то грустные стихи
вот,
немного.
Понимаете, да, но вы спросили правильно, в чем тут молчание? Почему этот пример я привел? Потому что вот на самом деле в этих четырех строчках все, что мы сейчас говорили, этих слов там нет. А это главные слова, на самом деле. Ну, я имею в виду вот эти сущностные слова, да, жизнь, смерть, одиночество. Этого там ничего нет. Это все свернуто. Нам дан образ. А поэт нам не разжевывает, не описывает, про что он хочет сказать. Мы это сами должны услышать.
А вы сами используете этот прием вот в своем творчестве?
Вы знаете, Мария, дело в том, что это не совсем прием.
Не совсем прием,
это скорее, чувство это такое, скорее, да? Состояние, как мне кажется, характерное для современной поэзии. Не для всей, я сразу оговорюсь, и не для всех поэтов, и не для всех стихов. То есть можно прекрасно найти примеры, где все договорено до конца. Но я просто увидел, что это определенная тенденция. Я ее пытался как-то обозначить и придумал такое словосочетание «содержательное молчание». Вот это содержательное молчание в стихах, оно вообще не открыто нашим временем. Оно, конечно, всегда было. Но я сейчас просто говорю о том, что, с моей точки зрения, это определенная тенденция. Она заметна. Вот я Федорова привел в пример. Давайте я вам прочту другое стихотворение другого, соответственно, поэта современного, тоже живущего в Москве, среди нас, Дмитрия Веденяпина. Вот такое стихотворение. Оно тоже небольшое. И оно вроде совсем не похоже на стихи Федорова, но послушайте. «Насколько же приятней про деревья, про землю в палочках-листочках, про то, над чем, как пели в старину, не властно время, совсем». Ну, не цепляйтесь, если точно, почти совсем. «Синее синевы, сосней сосны, стоит она, сама себя стесняясь, то улыбаясь, то не улыбаясь из глубины. Жерло не то. Какое тут жерло? Скорее, кьяроскуро из фумато. Опять не то. Но все равно, ребята, нам повезло». Ну, стихи называются «Лесная вечность». Если бы он не сделал этого названия, да, «Лесная вечность», оно как бы подсказывает немножечко, то мы, в принципе, вообще были бы озадачены, про что мы здесь такое прочли. И могли бы догадываться, да, про вечность, про время. Вот там жерло не то, какое там жерло. Мы вспоминаем стихи Державина, и вечности жерлом пожрется, и вообще не уйдет судьбы. Скорее, кьяроскуро из фумато, то есть светотень и воздушная дымка, два термина из живописи. Опять не то. Но все равно, ребята, нам повезло. То есть он говорит о очень трудноуловимой некой материи.
Вот я и хотела сказать, о невидимом фактически.
О невидимом.
О невидимом говорят.
И как раз это совершенно, это не как у Федорова абсолютно, да, но я вижу здесь присутствие на самом деле той же тенденции. Вот это поэт как бы не хочет сформулировать, он хочет, чтобы ты почувствовал, да?
Сам увидел, сам почувствовал.
Сам увидел, да? Сам почувствовал, чтобы ты как бы, ну, здесь может быть несколько разных объяснений, да, почему такая тенденция вот заметна.
Да, почему вдруг поэты стали замалчивать что-то?
Да, потому что можно сказать, что это определенная как бы деликатность, потому что есть такие вещи, которых словом как-то грубо касаться. Может быть, речь идет о том, что поэт сам до конца на 100% не уверен. Он что-то чувствует, он что-то такое ловит, образ некий, но как бы пытаться его там расколоть, как орешек, и вытащить оттуда это ядро и сформулировать его, это как бы неправильный путь, да? Это, кроме того, конечно, доверие к читателю. Читатель твой друг. Не надо ему так уж прямо все говорить, как на лекции. Ну, ты же в другой ситуации. Другу достаточно там мимики бывает, взгляда.
Намекнуть, да.
Конечно. И более того, он так точнее поймет.
А вот интересно, вы сказали, что раньше у нас этого не было. То есть
я так не говорил.
Ну, почти не было. Вот сейчас только стало проявляться. То есть это было в мировой поэзии, но не было в нашей.
Нет, вы знаете, это было всегда и в мировой, и в российской поэзии, и не только в поэзии, но и в прозе, и не только в поэзии и прозе, но и в живописи. Везде и всегда это было. Но я просто говорю о том, что мне кажется, сейчас это стало одной из заметных тенденций. Понимаете, когда, например, Борис Годунов у Пушкина заканчивается строчкой «Народ безмолвствует», ремаркой, то это самое «безмолвствует» нам не объясняется, чего они там думают в этот момент.
Каждый
они,
может сам
они просто молчат.
Почувствовать,
и
да.
Нам просто одного называния вот этого состояния «безмолвствует» достаточно для того, чтобы мы вообразили, что они в данный момент думают и переживают. И говорят там, это грозное, осуждающее молчание народа, которому,
так,
как,
в учебниках
бы, которому как бы нечего... Ну вот нечего, да. Злодейство совершилось.
Да, да.
Как говорится, no comments. Нам нечего сказать.
Слушатели вот пишут, вот Саша пишет, стихотворение про маршрутку очень емкое и точное.
Спасибо. Я передам Игорю Федорову эти слова.
Наталья тоже вот пишет, что точное. Но, в общем, друзья, вот как вам вообще эта тема? Интересное молчание, да? Тишина.
Можно я ее чуть-чуть продолжу?
Да, но я... Давайте мы сделаем небольшую паузу, напомним
как
наши
скажете,
телефоны,
конечно,
а потом
хорошо.
Продолжим про это поговорить.
Договорились.
И, дорогие слушатели, вы можете тоже участвовать поактивнее в разговоре. Вот забросайте Михаила вопросами интересными. Ну, это шутка, конечно, но я думаю, что тема очень интересная. Про молчание. Насколько вообще молчание значимо в вашей жизни? Чувство тишины, вот это чувство недосказанного, чего-то невидимого.
Ну, возможно, это самое важное чувство.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Вот интересно, Артем пишет, я думал, мне одному про маршрутку привиделось осень и спальный район. А получается, все увидели одно и то же, как интересно. Но продолжаем говорить о тишине, да, вот о значении тишины в поэзии, а может быть и в жизни тоже.
Да, спасибо большое, что вы правильно совершенно подсказываете, раздвигаете рамки, потому что я думаю, что вот мы стали, так сказать, только что обсуждать, ну, что стоит за этой тенденцией. Если вообще эта тенденция верно мной замечена,
да.
Это, так сказать, моя гипотеза.
Но
мне кажется, замечено все-таки, ну, я надеюсь, что я правильно это почувствовал. Так вот, мы говорили, что там, возможно, это, ну, там, доверие к читателю, или там деликатность особая, да, или там понимание того, что о самом главном сказать нельзя. Но вообще можно же, ну, посмотреть на это из какой-то социологической точки зрения. Да?
Что в нас изменилось, что нам потребовалась эта тишина? Да, вот
да
так может
такое,
быть?
Такое впечатление, что здесь есть как бы... Это, возможно, некая реакция человека на оглушенность, на преизобилие слов вокруг него, потоков речей, которыми он просто залит, завален со всех сторон. Вот мы сейчас сидим на радио и разговариваем, так сказать, в эфире, и тоже создаем такой некий речевой поток. Но их же тысячи на самом деле. И они все вот льются на всем нам на головы. Да,
да, ежедневно,
с утра и до ночи. Ежедневно, ежеминутно, да, ты не успел проснуться, то ты уже в интернете, и понеслось. И в этой ситуации, конечно, драгоценность минуты молчания возрастает невероятно.
А чем они драгоценны?
Ну, потому что это способность человека увидеть или услышать, а может быть, эти оба слова здесь не точны, я не знаю, почувствовать, понять, может быть, опять не то, но вот что-то, что находится немножко глубже, чем поверхность нашей жизни.
Потому что ведь многие люди боятся на самом деле тишины. Боятся, да. И поэтому включают телевизор, включают музыку, ну, и так, да, далее, чтобы это постоянно звучало.
Самые главные разговоры внутри нас, с собой, с Богом, с теми, кого мы любим, кого мы помним, происходят в глубине и в тишине, мне кажется. А, ну, иногда просто действительно есть потребность и привычка заглушить вот это. Вот, да. Ну, это вот отсюда известная привычка, когда человек входит в помещение, он сразу включает что-то там, радио или музыку, или что-то. Да. Да, необходимо, да. И люди дискомфорт чувствуют, когда тишина вокруг. Но вот эта минута тишины, она все равно рано или поздно тебя захватит в какой-то момент. Я, знаете, я просто не хотел бы, чтобы все сводилось, чтобы разговор сводился именно к тому, что вот говорим, оп, и замолчали. Речь идет о, ну, такой более сложной, что ли, вещи, содержательное молчание. Я вот уже два стихотворения прочел, можно я прочту еще,
конечно,
одно?
Да.
Здесь как бы на первый взгляд вот такого явного, зависающего молчания, да, не будет, но мы сейчас посмотрим и увидим, это короткое стихотворение из новой книги еще одного московского поэта прекрасного, Константина Гадаева. Книга называется, очень, кстати, хорошее, сильное название, «Войди в комнату твою». Это евангельская фраза,
сразу, да,
помните,
возникает,
да?
Ассоциация, ну, затворить та, дверь, та, твою,
да, 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 именно. Это
и,
то,
и в тайне с Богом поговорили.
Христос,
да, нам,
собственно, объясняет, как молиться. Да-да-да. И начинается эта книга, она вышла только что, вот этой осенью, она совсем свежая. И у меня сейчас вот с собой, я принес в студию к вам единственный экземпляр, который есть у меня, вот еще пахнущий типографской краской, книгу новую Константина Гадаева. Это уже седьмая по счету у него книга стихов. И, по-моему, из всех семи книг вот мне она сейчас на данный момент нравится больше всего. Ну, может, потому что она новая. Вот. Я вообще люблю этого поэта, но...
Давайте тогда послушаем стихотворение.
Но вот стихи. Собственно, начинается книга вот с таких строк. «Войди в комнату твою». Ну, вошел. «Затвори дверь твою». Ну, затворил. «Того, которого ищешь, нашел?» Нашел. «Вот видишь, а ты говорил».
Здорово, просто потрясающе.
А ты говорил.
Точно и коротко.
Понимаете, точно, емко, коротко, остроумно, неожиданно, да, и при этом...
О самом главном.
И при этом, да, а при этом, собственно, вот в этом... «Вот видишь, а ты говорил». Вот здесь как раз, мне кажется, та самая точка, где стих нам не проговаривает того, о чем стихи, да, а как бы дает понять. Ну, вот видишь, а ты говорил. И в этом как бы молчании,
да,
как бы все есть.
Причем не объясняет, о чем он там говорил,
паузе.
Но как-то понятно.
Да, но как-то понятно. А главное, что каждому будет понятно что-то из личного опыта. Из личного опыта. Вот эта книга, кстати сказать, раз уж я схватился за нее, держу сейчас ее в руках и размахиваю даже
сегодня
в воздухе.
Сегодня, да?
Да, сегодня.
Давайте пригласим
сегодня,
сразу.
Сегодня,
да,
в нашем клубе «Культурное дело», газетный переулок, дом 3, презентация этой книги. Первая в Москве презентация. Значит, ну, адрес я уже сказал. Начало в 8 вечера. Вход свободный, то есть это бесплатно. Вы просто приходите, видите в газетном переулке стеклянную дверь в доме 3. такую раздвижную, рядом табличка «Институт экономической политики». Вот это верный ориентир. Вы заходите в эту стеклянную дверь.
А там культурное дело.
А там вахта.
И там сам поэт там, Константин Гадаев.
Он там, конечно, сегодня будет, да. Там, там вахта, сидит охранник, и рядом с ним стоит наша сотрудница, девушка милая, которая всех гостей встречает и объясняет, куда идти дальше.
А замечательно, что такое есть клуб. Да. Я вот недавно совсем узнала.
Захотелось пойти.
Да. Приходите.
А кто там презентация? Там будет поэт, он будет читать стихи?
Конечно, презентация.
Будут угощать мороженым, чаем, кофе.
Не надейтесь.
Вы знаете, да, это будет невидимое глазу мороженое. И невидимый глазу кофе. Но в общем, конечно, презентация проходит в форме, в первую очередь, творческого вечера. Конечно, какие-то люди придут, я уже даже некоторых знаю, которые захотят что-то сказать по поводу стихов Гадаева, его книг вообще и его новой книги в частности. Я буду этот вечер вести. Большую часть времени на этом вечере мы отдадим самому поэту. И он, конечно, почитает стихи. Из новой книги, я надеюсь, а может быть и какие-то предыдущие свои стихи тоже. Как захочет. А потом у нас будет автограф-сессия. Можно, там издатель Николай Филимонов сколько-то экземпляров книг новых на этот вечер нам довезет. И все желающие смогут у автора книжку подписать
почему
на память.
Почему так получается, интересно, что когда сам поэт читает стихи, это одно, а когда вот я, например, читаю, это совсем другое. То есть вот как-то из уст поэта интереснее, что ли, интонация может быть та.
Ну, знаете, конечно, интонация очень много решает. И иногда бывает, что ты читаешь поэта глазами, и когда ты не слышал, как он сам читает свои стихи, а просто сразу столкнулся с книжкой, то ты чего-то очень существенного не понимаешь в его стихах. Я помню, такой случай был со стихами Тимура Кибирова. Это один из моих любимых современных поэтов русских. Прекрасный поэт. И Тимур Кибиров, отец одного моего друга, увлеченного стихами, когда Кибиров только появился, вышли первые книжки, он взял эту книжку, стал читать и говорит, я что-то не понимаю этих стихов, они как-то меня не трогают. Тогда сын его, увлеченный читатель Кибиров, сказал, подожди, дай мне книжку, я сейчас тебе прочту. И просто прочел с той интонацией, примерно, с которой читает сам Кибиров. И отец сказал, да, я все понял. Я понял, это очень здорово. То есть, понимаете, вот это действительно накат, не накат, пауза, не пауза, как интонировать это. От этого очень много зависит.
Вы даже отчасти ответили на мой вопрос. Вот у меня вопрос в голове. Как вообще полюбить поэзию? Как научиться ее понимать? Потому что мои знакомые, например, задают этот вопрос, и я вообще не понимаю, например, как ответить. Но сейчас у меня ответ. Надо идти на презентации, надо слушать поэтов.
Слушать живых поэтов, да. У нас, кстати, в клубе далеко не только презентации книг проходят. У нас просто проходят творческие вечера. То есть не обязательно поэт должен новую книгу написать, чтобы к нам прийти. Вот следующий, например, наш по очереди, что называется, вечер поэтический в цикле «Поэты среди нас», в ноябре он будет, 13 ноября, к нам придет Юлий Гуголев, тоже московский, тоже прекрасный поэт. Он будет читать свои новые стихи и стихи разных лет, но это не будет презентация новой книги. Это просто будет творческий вечер. Так что я думаю, что приходить на поэтические вечера к хорошим поэтам, к тем поэтам, которые вам интересны, и послушать, как они сами читают стихи, это очень правильный
ход. Это, пожалуй, не менее значимо, чем ходить на музыкальные концерты.
Безусловно.
Михаил, а вот кроме вот этого прекрасного, такого живописного названия «Культурного дела», у вас есть еще одна загадочная аббревиатура, и мы даже в анонсе обещали слушателям рассказать, что это такое. Что такое куфёга?
А, куфёга. Ну, вы знаете...
Не так-то легко сказать.
Нет, вы знаете, сказать очень легко. Знаете, по поводу этого слова есть как бы такое мнение, что оно вот звучит как-то нарочито, нелепо, коряво. И,
немного есть, да.
Да, и мы когда придумывали эту аббревиатуру, она составлена из первых слогов наших фамилий, трех друзей, трех поэтов, которые много лет дружат и иногда вместе выступают. Это такое поэтическое содружество. Ку Это от фамилии Кукин, от моей фамилии Фё, от фамилии Федоров, того самого, который про маршрутку уже я сегодня его читал. Ага, это, соответственно, Гадаев. Войди в комнату
понятно,
твою.
Понятно, то есть вот. Это такая
Кукин,
троица.
Кукин, Федоров, Гадаев. Мы дружим очень много лет. С Федоровым Игорем мы вообще служили вместе в армии в одной части, там познакомились. А с Костей Гадаевым мы учились на первом курсе Ленинского педа на филфаке, и там познакомились. То есть это очень уже длинная многолетняя дружба. И со временем получилось так, что вот эти трое друзей оказалось, это не сразу, а только с годами стало понятно, что все трое пишут стихи такого уровня и такого типа, которые интересны друг другу.
Михаил, а вы нам уже столько фамилий назвали поэтов, то есть, очевидно, у нас складывается целый какой-то поэтический век, наверное, не менее значимый, чем был Золотой век или Серебряный век, да, вот в литературе нашей страны, в ее истории. А вот сегодня вы каким бы вообще веком назвали нашу поэзию? То есть, спустя время в учебниках как будут его называть? Бронзовый или медный век или еще какой-нибудь?
Знаете, вот
век
эти,
тишины,
вот,
может
вот,
быть.
Вот, да. Вот эти металлы, да, серебро, золото, серебро. Дальше напрашивается, конечно, бронза, понятно, по аналогии с античным мифом об этих веках. Так вот, конечно, это уже все, ну, было не раз, там и бронзовый, и железный уже все это использовали, называли. Mm-hmm. Вот, я не знаю, может быть, просто по пути, так сказать, вот этому металлическому пути просто дальше идти не надо. Может быть, этот век будет называться как-то совершенно по-другому. Как бы он ни назывался, я могу сказать одно. У меня такое ощущение, да, я, ну, немножечко внутри процесса нахожусь, и поэтому могу просто поделиться вот ощущением от воды человека, который в этой воде плавает, что ли, да?
Да, интересно вообще, вот. Какое состояние поэзии
да,
на сегодня?
Да, вот можно по-разному об этом говорить. Можно говорить, и это часто звучит как раз, что там, ну, у нас очень прагматичное, прозаическое время, поэзия кончилась, поэзия сейчас никому не нужна, поэты выпускают книжки ничтожными тиражами по 500 экземпляров, то ли дело было раньше, имеется в виду в советское время, там книжка стихов могла выйти миллионным тиражом в СССР, и все такое прочее. Вот. И мне кажется, это немножко такой, ну, поверхностный взгляд и разговор не на тему. Я вижу, что очень много людей пишут стихи и, соответственно, интересуются стихами еще больше. Я вижу, что это популярно у молодых людей. Я вижу на наших вечерах много молодежи. Вообще состав вот людей в зале, которые приходят на поэта, вы знаете, это очень приятно видеть, что там и мужчин, и женщин, и молодых, и пожилых. Вот всех представлены все.
И нельзя сказать,
что вот какая-то группа явно доминирует. Угу. Ну, например, там на вечер поэтов приходят пожилые дамы. Нет, вот такого
Михаил,
точно
давайте
нет.
Мы не будем называть нашу эпоху, потому что время неумолимо бежит.
Не будем
бежит,
ее называть.
Давайте, хотелось бы ваши стихи тоже услышать. Вы так скромненько прячетесь там.
Но я просто привожу примеры и как-то себя но самого вот давайте, пример хотя... приводить нелепо. Но спасибо, что вы предложили. Я с удовольствием прочту несколько стихотворений, потому что как тоже хочется поделиться. И, ну,
во всяком случае, лучше вы прочтете, ну, чем
знаете,
мы.
Ну, знаете, я вот прочту одно стихотворение, которое, мне кажется, как-то имеет отношение прямое к сегодняшней чудесной московской погоде.
Пока вот, вы его ищете, нашли
да?
уже, да, читайте.
Да. Ага. Вот, это довольно короткое стихотворение, и оно такое. Как же стоит неприступно на миг в золоте вся, и как будто в морской синеве осени ранней держава, Константинополь небесный, огненный клен во главе, прямо и слева, и справа царство и сила, и слава, нить серебра по воздушной пустыне, скользившая мимо, прилипшая на рукаве, ржавые листья в сырой изумрудной траве. Ну, это вот осеннее прекрасно. Стихотворение.
Потрясающе. Ну, это, по-моему, бриллиантовый век. Так красиво.
Аня сама назвала, да.
Восхитительно, правда, такие слова чудесные.
Если позвольте, спасибо. Да, оно такое живописное, я хотел им поделиться, потому что, я думаю, это один из последних таких волшебных дней в Москве с такой вот осенью. А второе стихотворение, если позволите, я прочту такое. Оно будет отчасти, мне кажется, а может даже и не отчасти, касаться вот темы, о которой мы сегодня говорим. «Мне суждено умереть, тебе суждено умереть. Не так, как раньше, когда мы на треть моложе были, когда философски смотрели на это, как учит нас Эрвин Пановский. Вот кувшин опрокинутый, вот упавшие лепестки». Какие там лепестки? Шприцы, ночные горшки, памперсы, утки, таблетки горстями. И попробуй вспомни, что были гостями на долгом, счастливом празднике. Удержи благодарность хозяину дома. Нет, ты скажи вместо «за что» «спасибо за все». И перед разлукой подожди еще чуть. Не отнимай, пожалуйста, руку. Да, помолчим, просто за руку подержи. И посмотри, занавеска, видишь, вздувается, вот и Боргезе сады золотые, вот апельсины и розы, флоксы и яблоки, здравствуй, сухая, прохладная осень, море Эгейское, Альпы над озером, и на террасе пустые стулья, плетеные, легкие, и мы их с тобой переносим ближе к перилам. Чьи-то фары мелькнут на дороге за черным утесом. Полночь пахнет костром, прелым листом и молодым кальвадосом.
Спасибо большое.
Ну, как-то хочется даже помолчать. Вот я представляю, на эмпатических вечерах.
Не болтать. Ну, вот мы не можем замолчать в эфире.
А да, знаете, было бы смешно, если бы мы взяли и на несколько секунд зависли в полной тишине.
Да, можно я прочитаю? Очень хороший есть отзыв от Дмитрия. Вот даже не знаю, кто Дмитрий, может быть, поэт. Смотрите, что он пишет. «Недосказанность нужна, чтобы с одной стороны не бросать святыни свиньям, а с другой, чтобы не навязывать себя, но соучаствовать. Иначе это может быть лишь игра с недосказанностью. Рифма сердечной правоты должна стоять за недосказанностью и дополнять».
Да, замечательно.
Глубокие,
сказано.
Да,
спасибо,
такие.
Спасибо.
Спасибо, Дмитрий, очень
это
здорово.
Очень точно. И да, ну и потом, знаете, вот есть же еще такая растерянность человека перед, ну, веком, перед самим собой, перед окружающим миром и людьми, перед процессами историческими, внутри которых мы живем. И иногда вот эта растерянность — это более честное чувство, чем, ну, когда тебе кажется, что ты все знаешь и понимаешь. И отчасти вот это молчание, о котором мы говорим, это еще одна его грань. Это как бы вот сигнал вот этой растерянности. Ты как бы разводишь руками. Вот, да, есть такой жест, и он не требует слов. И вот это вот молчание бывает, наверное, в стихах и такого рода. Да? Просто если человек предельно честно пытается о чем-то говорить, то, мне кажется, он в какой-то момент к молчанию приходит. Не то, что оно станет уже сплошным и непрерывным, но, тем не менее, слов становится меньше, как бы, это точно.
Спасибо большое. Но у нас буквально остается минутка, поэтому я хочу просто еще об одной цитате сказать. Мне очень понравилось стихотворение про ангелов у вас есть, и там вы говорите, что они пересекают город во всех направлениях.
Да. Хотите, я его прочту?
Очень быстро, потому что минутка остается.
Оно небольшое.
Пожелание будет, ага.
«Ты говоришь над алтарем, даже если разрушен храм и следов не осталось, стоит терпеливый ангел, ждет перемен. Я говорю, прибавь к этому ангелов свистями, с нами и поручениями, пересекающими город во всех направлениях, ангелов, сопровождающих наши нелепые колесницы, и ангелов, летящих у каждого за плечом. Мир тесен, и если присмотришься, в нем попросту не протолкнуться от невидимых крыльев и прочей иконографии, свитков, посохов, белых хитонов, заботливых рук, то сильных,
то нежных.
Спасибо огромное. Вот, друзья, даже в нашем безумном мегаполисе есть ангелы, которые пересекают город во всех направлениях. Очень обнадеживающее стихотворение, очень мне оно понравилось.
Так что даже не протолкнуться.
Огромное спасибо. У нас в гостях был Михаил Кукин, поэт и культуролог. Мы, к сожалению, должны заканчивать, но надеемся, что это будет не последняя наша передача про культурное дело и про поэзию. Спасибо всем, кто написал и слушал нас. До свидания.
Большое спасибо и до свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.